Ну что, привет всем. Сегодня у нас четверг, 4 часа. Это значит, что вы присоединились к трансляции проекта «Раскадровка», где мы говорим о хорошем кино. Конечно же, прежде всего о том, что нам хотят сказать режиссеры. И об игре актеров мы говорим, и о каких-то вот подвыподвертах сценарного мастерства, но послание, смысл фильмов для нас главная тема, главное содержание всех наших выпусков. И, наконец-то к нам вернулась Людочка. Люда, здравствуй.
Да, всем привет.
Как ты соскучилась по раскадровке?
Да, немножко.
Ну, какой-то я ждал от тебя, конечно, более энергичного ответа. Ну что ж, тем не менее, все равно приятно, что
ты... Я соскучилась по кино.
По кино,
да,
ясно.
Просто я не ходила полтора месяца в кинотеатр, и довольно-таки ощутимо... Вот
то есть чувствуешь такую культурную деградацию?
Да, не хватает второго мира,
пустоту,
как называл Толкин, любое пространство, книги или вымышленные миры, в котором мы хотим жить, потому что повседневность слишком скучна, поэтому...
Сегодня мы хотим поговорить о двух по-настоящему интересных фильмах. Я когда вот пытался сформулировать для себя, как бы я их описал, если оба их поместить вместе, я, вот слово, которое всплыло во мне, интересные фильмы. Почему? Потому что мне интересно, как они... Что они со мной делают, как они работают, как они добиваются вот во мне того, что они делают. Да, то есть они действительно именно два таких ярких, как минимум ярких кинематографических события, которые, ну, любой человек, который интересуется фильмами, я думаю, должен посмотреть. А это фильмы «Пылающий» режиссера Ли Чхандона. Надеюсь, я там... Все эти звуки...
Явно неправильно, не переживай.
Явно неправильно, ладно, ничего, да. А вот второе еще сложнее, потому что фамилия польская, казалось бы, славяне, а все равно, что даже лицо режиссер Малгожата Шумовская. Да, вот, опять же, извиняюсь сразу у всех, так сказать... носители языка, если таковые нас сейчас смотрят, слушают. Ну что, сегодня поговорим об этих фильмах. Еще раз подчеркну, на мой взгляд, они очень интересные, заслуживают обязательного внимания, обязательного просмотра. И они, правда, оставляют в конце, ну, особенно, конечно, это, наверное, «Пылающий», но и то же самое можно сказать про «Лицо», может быть, чуть в другом ракурсе, оставляют в конце такое ощущение, что они вот сейчас со мной сделали.
Да, и что это было?
Что это было, да, что это было. И сейчас мы начинаем нашу трансляцию с обсуждения фильма «Пылающий».
Теперь скажи правду. Джонсо? Ли Джонсо?
Вот и ты.
Это мой единственный друг, Ли Джонсо.
Привет, я Бен.
Чем зарабатываешь на жизнь?
Я играю, если вкратце.
Как думаешь, почему он с тобой встречается?
Я чувствую басы вот тут. Басы, которые пробирают до костей.
Шинхэми!
Телефон абонента выключен.
Ты общаешься с Хэми?
Да, ну вот трейлер дает, на самом деле, некоторое впечатление общее о том, как этот, что этот фильм из себя представляет. Знаешь, это вот из того разряда кино, я как-то несколько раз делился своим потрясающим открытием, что я для себя фильмы делю, ну, на какие-то такие повествовательные, да, более-менее. Ну, вот есть проза, да, есть вот там, не знаю, Лев Николаевич.
История, рассказ, повествование, развязка.
Да, совершенно спасибо, что я без тебя был как без слов. И... Есть поэзия, да, которая работает, ну, через образы, через какие-то картинки, через попытку возбудить в нас какие-то эмоции, да, что-то вот. И вот такого рода фильмы, так же как поэзия, они очень трудно передаются, поддаются какой-то, не знаю, прямой реконструкции, да, то есть попытки вот как-то или разложить их на какие-то полочки.
Алексей хочет сказать, что есть фильмы, которые невозможно пересказать. Спасибо. Есть тебе, фильмы, которые можно рассказать, потому что в них внутри есть сюжет, история, да, то есть кто-то пошел куда-то, с ним произошло что-то, и ну, следующая там перемена, там, не знаю, месть, история любви, ну, разные есть сюжеты. А есть фильмы, которые пересказать невозможно, внутри них вроде бы есть история, но она не поддается пересказу, потому что это скорее про эмоции, про образы, что-то такое, ну, как невнятное. И эмоцию от этого фильма тоже невозможно озвучить нормально. Вот выходишь из зала, ну как интересно, вот здесь непонятно, как отвечать на этот вопрос, потому что интересно, оно опять связано с сюжетом.
Ну
вот,
да, часто, да.
А здесь интересно, любопытно, можно сказать.
И тоже не подходит, да.
Ну да, и вот оба этих фильма... Хотя второй фильм «Лицо польский» более повествовательным, там есть действительно история, есть за что зацепиться. Вот, оба этих фильма очень сложно назвать впечатления от них, так что вы смотрели, наверное, уже какие-то...
Они яркие, вот так можно сказать.
А мы ждем, может быть, слышали что-то, пойдете, не пойдете, рассказывайте, потому что все-таки мы вместе с вами хотим тоже все это пообсуждать. Может быть, вы уже посмотрели, есть что сказать, может быть, вы где-то читали и еще не знаете... ходить, не ходить, вот прочитали сюжет, ничего не поняли.
Сходить точно, то есть можете дальше, даже если вам просто нужно узнать рекомендацию, можете дальше не слушать, идите смотрите.
Идите смотрите, ну, вообще интересно, это два фильма из таких, ну, как не кинематографических стран, можно сказать, да, один из Южной Кореи, хотя сейчас Южная Корея очень модная.
Южная Корея не кинематографическая страна.
Ну, я имею в виду, ну, это не голливудский фильм, там, не европейский.
Ну,
я
ладно.
Про это все равно европейских и голливудских фильмов гораздо больше, чем южнокорейских фильмов.
Ну, как скажешь.
И они больше известны зрителю, ну, обычному.
Это нашему зрителю, да. Вообще, в Юго-Восточной Азии, ну, чтобы было понятно, в Юго-Восточной Азии, на самом деле, Южная Корея, ну, последние, я не знаю, ну, лет 5 точно, на самом деле, думаю, больше к 10, является, наверное, таким доминирующим кинопроизводителем. То есть, например, сериалы южнокорейские их смотрят. То есть, раньше Япония задавала моду, а сейчас нет. Сейчас Южная Корея, они как-то подхватили это, где-то в каких-то моментах даже переплюнули японцев. То есть, вот... Китай огромный, да, а Япония, которая по численности не меньше
сколько
России.
Сколько у нас существует проект? Долго, ну, около 10 лет мы обсуждаем тут кино. Вот, считанные южнокорейские фильмы
это
мы
просто
обсуждали.
Говорит, это просто говорит о нашем европоцентризме.
И это в основном были ужастики.
Это говорит о нашей вот ограниченности, а не
да,
о том,
и
что...
Польша, собственно, опять за существование раскадровку. Я помню точно один польский фильм. Это Ида Павликовского, и то, потому что в Каннах, Оскар он получил как лучший иностранный фильм. То есть нельзя сказать, что это такие прям... страны, все бегут смотреть южнокорейское кино толпами или польское.
Ну, я бы не стал Польшу и Южную Корею в этом смысле ставить. Ну, ладно. Тут нам пишут. Рязань на связи. Привет, Рязань.
Привет,
я
Рязань.
Так и вижу себе, так сказать, такую какую-нибудь скромную площадь историческую в центре Рязани. И вот люди с замиранием сердца, которые смотрят нашу передачу. В общем, привет всем. Тут наш спрашивают сразу, стоит ли почитать вначале «Исходник» у Мураками. Я вот ничего не могу сказать. Я не читал «Исходник». И у Мураками я только одну книгу читал. И почему-то как-то не сильно я проникся вот сим автором. Ну, опять же, нельзя сказать, что я тут...
Ну, интересно вообще с этим фильмом, да, он по рассказу Мураками чуть-чуть его расширяет, рассказ маленький, написанный давно, вот, и здесь, да, остается, может быть, атмосфера Мураками. Я помню отлично бум на Мураками литературный, вот когда стали продавать его книги, и все стали за поем читать, тогда я жила не в Петербурге, там, в маленьком российском городе.
И который вот ты стесняешься вот... назвать даже.
Нет, почему?
Да, хорошо, да.
Я просто к тому, что бум на Мураками и был связан с загадочностью этого писателя. Во-первых, он был японцем. Во-вторых, его книжки были оформлены странно, с иероглифами, с какими-то рисунками интересными. Вот. И о чем он пишет, было точно так же невозможно пересказать. И мы все читали, вот, будучи студентами. И даже, мне кажется, все боялись признаться, что мы не очень понимаем, про что это. Вот, но оно модно, оно интересно. Там много отсылок,
каких-то
джаза.
Ну, ты конкретно этот рассказ не читала, да?
Этот нет,
у нас
да.
Просто есть два человека, как минимум, которые написали... Значит, вот зритель, который скромно подписывается, ваше высочество, читала специально перед просмотром, не влияет особо. И Марьевна написала в фильме то же, что и в книге, так что читать не обязательно.
Ну, это точно не экранизация, так скажем. Рассказ Мураками и фильм «Личин Дона» может существовать параллельно. Да,
Карен нас еще спрашивает, вы без спойлеров. Вот, честно скажу, без спойлеров полностью не обойдемся. Да, потому что мы, большей частью, рассчитываем на тех, кто уже посмотрел. Да, поэтому... Хотя я просто думаю, что такого рода фильм, как «Пылающий», он... Ну, его трудно испортить спойлерами. Даже если ты знаешь сюжет, это, ну, тут вопрос в том, как он работает с тобой. Да, то есть это, вот, это не какой-то там дешевый детектив, в котором все, что есть, это, в общем, вот интрига, кто же убийца, там, таксист или кто-то еще. Нет, это, в общем, говорю, поэтическое произведение. И опять, вот оно в каком-то смысле обманчиво, потому что сюжет, казалось бы, прост. Да, то есть это вот там мы встречаем, это пока еще не спойлер, да, это просто общая такая канва сюжета, вот главный, один из главных персонажей Джансу, такой корейский парнишка, простой ее актер, который играет, опять же, вот извиняюсь у всех специалистов по южнокорейскому, Ю А Ин. Его зовут как-то так.
Тут все неважно.
Неважно, да. Играют отлично. Кстати, играют все отлично. То есть в этом смысле я просто на самом деле получал удовольствие. У него вот такое нарочито простоватое лицо, даже с такой с легкой, как бы даже, знаем, придуринкой, что ли, да, вот такой, ну, совсем такой, как бы лабух такой, да. Вот. Никогда не подумаешь, вот когда смотришь на такого человека, что в нем там какие-то страсти бушуют, да. Это всегда почти обманчивое впечатление. Но мы выясняем, что он, оказывается, это университет закончил, там в армии послужил, ну, в Южной Корее армия тоже такая очень универсальная штука. И плюс, ну, то есть не просто университет закончил, а он именно какое-то, видимо, филологическое отделение, да, потому что он, собственно, всегда хотел стать писателем, ни много ни мало. Да, это он такой интересный парень из очень бедной провинциальной семьи. Ну, а может и нет, но...
Может, он хочет... Хотел бы закончить.
Вот сейчас начинаются ситуации. По крайней мере, это в фильме проговаривается без звездочек, со сносками. Хотя фильм так снят, что звездочки можно рассыпать вот со сносками щедро.
Может быть, это мечта. Никакой университет он не заканчивал.
Скажем, ну, как минимум читал. То есть он там воспитывал себя. Ну, знаешь, тогда уж мы вообще можем тогда...
Нет, ну в этом своеобразная фишка фильма, что определенно ни про кого из них ничего сказать нельзя.
Наверное,
там три героя,
да.
Два молодых человека и девушка. Вот, и все три вроде бы что-то из себя представляют, по крайней мере, окружены какими-то вещами, живут в какой-то обстановке, обладают мечтами, да, что немаловажно. Вот, но при этом вот достаточно ускользающие персонажи. Вот, не, до конца про них непонятно. Ну, в рассказе они вообще безымянные. Тут хоть у них есть имена, но они остались вот от рассказа, осталась вот эта вот такая ускользаемость, про них они, ну, действительно такие непонятные.
Да, ну и вообще у Мураками, вот я так понимаю, вот я говорю, одно произведение читал, и там тоже, в общем-то, так сказать, в конце книги не было непонятно, были ли вообще действующие персонажи или все воображение вот одного человека, да, все происходит. Но, ну, действительно, он как-то вот эту, видимо, грань между вот как-то воображаемым, реальным... безумием, не безумием, да, он как-то постоянно как-то ее расшатывает, пытается перейти в своих произведениях, и, наверное, в этом его одна из причин очарования, не знаю, опять же. Так вот, да, в этом смысле в фильме, ну, мы действительно, персонаж, еще раз подчеркну, это вот этот парнишка Джансу, да, такой внешне простоватый,
Который хочет стать писателем.
Да, который хочет стать писателем.
Хотя водит ржавый грузовик, является сыном довольно-таки, необеспеченного
как
человека.
Хайми или Хайми, девушка. Хайми, девушка, да, вот это тоже, в которой он случайно встречается, которая представляется какой-то его...
Подруга
детства, и тут тоже много всяких вот звездочек можно поставить, ссылочек, так, не так, вот в каком смысле подруга, и, ну, в общем, тут действительно много всего такого подзапутанного, но вот у них какая-то такая, возникает такая, не знаю, роман, не роман, ну, в общем, как-то он, по крайней мере, он в нее влюбляется, да, скажем так, вот, и потом еще появляется персонаж по имени Бен, такой своеобразный, ну, представитель, не знаю, такой золотой молодежи южнокорейской, который непонятно чем занимается, но ездит на Порше, вот, так сказать, тоже развлекается, так сказать, поездками в Африку, где вот он и знакомится тоже с Хами. И вот в данном случае как-то происходит такое столкновение двух миров вот этого парнишки Джансу, который мечтает стать писателем, вот этого Бена, который вот живет, ну, и живет бедновато, да, вот этого, и у него там куча проблем, там мать оставила, отец, в общем, под судом, да, как-то вот нехватка денег, там постоянно проговаривается в фильме, несколько раз повторяется, что какой-то большая безработица, Да, особенно молодежи трудно устроиться на работу. И вот тут рядом такой богатый, блестящий мир, которому принадлежит вот тот самый Бен, да, в котором вообще кажется, что нет никаких проблем, и все просто шикарно. И это особенно подчеркивается сравнением квартир, жилищ, где живут Хамия, где живет Джансу и вот этот Бен. Да, то есть они в таких маленьких, вот по-настоящему таких вот... Ну, видно, что недвижимость стоит дорого, да, в этих маленьких странах. И вот такие, даже по европейским меркам, роскошные, так сказать, апартаменты этого Бена, да, то есть вот это вот, на этом все построено, и вот возникает какая-то, вот этот такой странный танец взаимоотношения, какой-то ревности, соперничества, вот неприязни вот такой между разных миров.
При этом интересы вот друг к другу, некого восхищения, ну, где-то тяги к друг к другу, в плане они друг, такая троица очень странная, да, то есть внутри этой троицы все испытывают друг к другу интерес, при этом не, готовы так друг на другом посмеяться, где-то превосходство, где-то, ну, такое, да.
Конкуренция, соперничество, ревность, да. Скрываемая, нескрываемая.
У Бена, может быть, все и есть, но он как будто бы он все время зевает в такие какие-то, ну, моменты.
Есть, видно, что как-то он постоянно скучает от жизни.
Да, что ему просто скучно и пресно, и череда девушек, череда автомобилей, и хорошая еда, собственно, да, и даже поездки в Африку никак ничего поделать с его скукой.
И фильм очарователен тем, что, как я с собой тут полностью согласен, в том, что мы к концу так до конца ничего конкретно про каждого героя сказать не можем. Даже про Джансу, который вот из кадра фактически не выходит. Да, если другие как-то вот, ну, то появляются, то исчезают, да, то Джансу из кадра не выходит, и даже про него мы как-то что-то исчерпывающим образом сказать не можем. Конечно, я тут посмотрел тоже, фильм породил множество таких попыток разгадки, да, кто же вот этот Бен, вот как, в общем, кто тут реален, кто нереален.
Да, рассказ еще более загадочный, он обрывается вот на той же самой ноте такой недосказанности, какой-то витающей в воздухе какой-то такой таинственности, загадки, вот, и персонажи просто в никуда исчезают. Вот здесь все-таки режиссер решил историю неким образом дорассказать во второй части картины, вся вот эта вот загадочность, поэтичность превращается в такие, ну, в более-менее понятный триллер.
И в этом смысле, да, фильм, он ускользает от такой единственной категорической интерпретации, так же, как поэзия, да, вот, потому что образы, они на той образе, что они взаимодействуют с каждым читателем, зрителем, да, по-своему, да, то есть и поэтические какие-то там тексты, и вот поэтические фильмы, и фильм действительно, он в этом смысле поэтичен, он, знаешь, вот самое яркое впечатление у меня от него, что вот я могу, сказать, вспомнить себя, да, который начинал смотреть этот фильм. Да, я помню себя и уже на выходе. И вот кажется, что вот если взять, скажем, две какие-то маленькие точки, да, там вот там каждые, там, не знаю, 10 минут того, что происходит в фильме, то там ничего особенного как-то вот не происходит, да. А если взять начало и конец, то мы видим, ну, два совершенно разных как будто мира, два разных состояния. И ты, главное, проваливаешься в это все совершенно незаметно. Да, вот он очень плавно забирает. Я думаю, что одна... И ты в конце, когда уже смотришь, ты уже находишься в каком-то параноидальном кошмаре. И ты не понимаешь, как ты там оказался, да. Конечно, желательно вот поэтому этот фильм смотреть так, на большом экране. Вот мы смотрели его там тоже с субтитрами, да, потому что тут еще тут своеобразие какой-то вот этой корейской речи, да, то есть он тоже создает какую-то такую специфическую эмоциональность, да, воспроизводит. И он сам, вот я, пожалуй, наверное, другой такой фильм, который настолько весь проникнут какой-то внутренней рифмой, да, это вот фильм последний Джармуша Паттерсон, да, где вот, ну, звуки, все, которые есть в фильме, события, которые в фильме происходят, там даже тени, которые падают, они создают такой своеобразный поэтический рисунок. Вот этот фильм «Пылающий» точно так же, там... Ну вот, не знаю, заметил это или нет, вот там просто даже какие-то события, звуки, то, что происходит с природой, шелест листьев, игра света, да, ну, там, да, от солнца, там эти...
Кто, и в том и другом случае музыка
птицы, которые вот там, да, летят клином в небе, вот это все вместе, оно как-то создает такое, ну, оно все вместе работает, оно входит в какой-то единый ритм, такой, в единый рисунок выстраивается. И это действительно,
но
в этом смысле...
Но Паттерсон наполняет жизнью, как бы,
да,
а этот наполняет пустотой. Он создает ощущение...
Не пустотой.
Ну, не пустоты, не знаю, как... потерянности, не знаю.
Не-не, вот у меня совершенно другое. Он создает как раз ощущение, ну, страсти, да, которая все захватывает.
Ну, страсть, имеется в виду, что страсть захват, но ты с ней ничего сделать не можешь.
Да, да, но тем не менее, понятно, что они, в смысле, ну, поэзия, у тебя есть разные поэтические произведения, да, и понятно, что они, в смысле, да, Паттерсон оставляет просто другие чувства, да, просто поэзия о другом, да, здесь образы тебя ведут в совершенно другую сторону, да, ты оказываешься в каком-то вот этом, ну, вот, по моим ощущениям, параноидальном таком бреде, и я поэтому в этом смысле не особо хотел бы вот даже, ну, разгадывать именно, кто там кем является, да, да, вот там, кто такой Бен, там есть разные версии о том, что он какой-то там пластический хирург, там, ну, это вот я сейчас тоже опять не буду всех вещей там проговаривать, там, альтер-эго, ну, очевидно, да, что они оба здесь, вот так, по крайней мере, в фильме поставлены такими антиподами, да, то есть они такие представители двух миров, и с каким-то при этом притяжением друг к другу, как вот противоположности, которые притягиваются, вот они являются таким, как бы, такой даже рифмой друг к другу.
Ну да, и отношение к этой девушке у них разное. То есть Бен в какой-то степени... Ну,
он играет постоянно.
Он играет, ну, не то что пользуется, ну, да, можно сказать, у него такое отношение не созерцательное к этой девушке, да, абсолютно, ну, такое мужское, потребительское.
Потребительское,
где-то,
да.
А у главного героя...
Она его забавляет.
Да, а у главного героя, да, это вот такое созерцательное отношение, такая влюбленность, которая, ну, даже больше...
Такой хозяин жизни и поэт, да, вот такое сочетание.
И тот, ну, постоянно как-то не может выразить свои чувства, а этому и, ну, как бы, а второму, может, и чувств нет, которых надо выражать, собственно, вот. И, ну, достаточно странная их встреча втроем, то есть она просит его, девочка просит вот этого нашего главного героя встретить ее в аэропорту, когда он ее приезжает встречать, их оказывается двое, да, и это, ну, достаточно интересная сцена, то есть как, почему, вроде бы ты едешь встречать девушку, в которую влюблен, а она вдруг с каким-то непонятным хлыщом, да, и что происходит,
который
и зовет тебя
ездит,
вместе,
да,
с ним, собственно, ехать куда-то есть.
Да, и... хотя и девушка та еще, потому что вот как раз, когда они вот встречаются после ее поездки в Африку и едят вместе, и она там что рассказывает, вот я... Мне просто хотелось вот так вот сказать парню, вот Джонсу этому, парень, беги, беги, пока не поздно. Но, конечно, он меня не услышал, он не убежал, и эх, все завертелось, как завертелось, да. Опять же говорю, то есть здесь, наверное, это интересно и, может быть, увлекательно действительно попробовать какой-то замысел здесь разгадать. Не уверен, я не знаю, есть ли у режиссера замысел, я не видел
интервью.
Нет,
у него есть, да. Он как раз-таки расширил всю вселенную рассказа, где-то ее немножко, может быть, сделать более примитивной, добавив туда каких-то сюжетов, каких-то деталей. Ему интересно было, как представителю поколения старшего, ну, сколько старшего, там около, может быть, там за 40, около 50, там, районе, вот в этом. Он говорит, что мы были молодыми, все было понятно, против чего мы и за что мы, да. Мы хотели, мы мечтали о получении образования какого-то, да, о том, что мы не будем работать на заводах, что есть какой-то мир, вот где-то, может быть, режиссером, он по первому образованию писатель. Вот, он все это хорошо знает, да. И он говорит, что современные молодые люди, они получили... мир, в котором все есть благодаря технологиям, ну, как бы, да, но им, они растеряны, им не против, нету против чего и нету за что, а при этом вот этот огонь, который горел в них, но который, понятно, мы там хотим образования, мы хотим быть писателями, а не рабочими и так далее, было более понятно, куда этот огонь девать, чем его, ну, какое топливо, а здесь он о современных молодых людях, которые при возможности путешествовать, при возможности получать какое угодно образование, при возможности общаться с кем угодно, все равно выбирают, более замкнутыми становятся. И тот огонь, который в них есть, его никуда не направить уже. Ну, то есть они нет у них выхода. Вот.
Ну да, здесь получается такая... В общем, поэтому и фильм и кажется таким универсальным. Он, по сути дела... Ну, то есть просто корейцы, они себя сейчас обнаружили в ситуации, в которой, ну, не знаю, там Скандинавы находятся там несколько десятилетий, да, вот благополучное общество, в котором не нужно убиваться, чтобы выжить. И, понимаешь, ну, то есть мы так обычно ситуативно находим смысл в своей жизни, ну, так, фигурально в выживании, да, ну, то есть не обязательно в смысле есть нечего, но, по крайней мере, как-то строя что-то. А когда действительно оказывается человек в состоянии, когда ему вроде бы не нужно ничего особо предпринимать для того, чтобы все было нормально, то вот эти все самые такие зловещие экзистенциальные штуки, они вдруг начинают выползать, и ты оказываешься в ситуации вот некой такой растерянности. Да, пожалуй, и в этом смысле, конечно, все-таки Джансу в фильме намного, ну, он, скажем так, показан намного более привлекательно, несмотря на свое такое своеобразное выражение лица, чем тот же Бен. Вот когда на Бена смотришь, он с первых кадров неприятен. Вот как-то хорошо они так поработали с актером, да, и как-то вот ты смотришь на него и думаешь, вот, вот это вот воплощает в себе вот это какое-то такое, такое игриво-снисходительно-высокомерное вот что-то такое... таких отношений хозяев мира, как вот, по крайней мере, ощущается, да, которых вроде все есть. Ты вспоминаешь, вот, когда я смотрел на него, вот этого вот такого скучающего, пытающегося в себе разогреть что-то. И все-таки вот это название фильма, да, «Пылающий», мне кажется, оно отсылает вот не только там к огню, который есть, а к огню, который они хотят в себе, ну, как-то разогреть, да. Вот он, мы видим его, он скучает. Да, он, и он, собственно говоря, ищет вот постоянно как-то
эмоции,
он хочет себя как-то подзавести разными экзотическими способами, да, там, от поездки в Африку до, там, каких-то других выходок, да, то есть он пытается найти какие-то вот эти острые ощущения.
В этом смысле, это, опять же, это сейчас вот современные молодые люди, сейчас бум на адреналиновые развлечения, все эти прыжки, какие-то восхождения, преодоления, сноуборды, ну, то есть люди реально гоняются за эмоциями, вот, потому что как будто мы живем действительно вот в таком может быть, немножко не готовы к изобилию, которое вокруг нас есть. Вот, и действительно, не надо выживать. Вот, и скука, ну, это то, с чем мы все боремся. Вот, и при этом мы еще же очень все хотим что-то из себя представлять. И вот эти две энергии, чтобы и не скучно, и чтобы быть кем-то.
И вокруг,
так сказать,
повествование основное так простроено таким образом, что да, ты, конечно же, ты должен стать великим, в тебе есть огромный потенциал. И это величие именно обычно видится, ну, не знаю, там, в том, что ты... Ну, какие там основные, какой-нибудь Илон Маск там, или, не знаю, какой-нибудь футболист там. Ну, вот в зависимости от контекста, в котором находишься. Или писатель, да, если это другая какая-то. Ну, причем непременно знаменитый писатель, конечно же, да. Может быть, непризнанный гений, но, тем не менее, гений, да, такой вот, отрезающий все уши. Ну, то есть, вот я имею в виду сам такой вот контекст, да, в который те мечты, которые вот, по крайней мере, так простраиваются, да, и он здесь, вот этот такой мотив страсти, желания, да, вот этот вот Бен, разогревающий в себе страсть, он напоминает таких древнеримских патрициев, ну, по крайней мере, то, что о них рассказывают легенда, что они, так сказать, живая, попробовать новых ощущений, там, вкусовых, да, вот, так сказать, напитая себя самыми утонченными яствами.
Ну, это да, это такое, я не знаю, что делать мне с собой.
Так сказать, страусинное перо там себе забить, чтобы потом это все вот извергнуть из себя и что-то новое опять попробовать. Вот здесь Бен, вот он такой вот образ архетипического такого, этого римского патриция, не знающего уже, что с собой сделать. Да, и вот его таким своеобразным, не знаю, альтер-эго, антиподом, да, вот предстает вот этот парнишка Джансу, который, он... Может быть, и хотел бы попробовать, да, но как-то нет. И у него есть страсть, вот как ему кажется, к чему-то, ну, такому тонкому, возвышенному.
И это тонко возвышенное все равно не может. Он ничего не пишет на протяжении фильма. Мы не знаем, ну, никто никогда не видел ни одного текста.
Да, и вот это как раз его спокойное лицо, оно нас чуть-чуть вводит в заблуждение, потому что ты не сразу понимаешь, не сразу вот тебя это цепляет, что вот за этим спокойным выражением лица там бушуют, ну, страсти, которые по, ну, так сказать, энергетике своей, и это вот, ну, могут все сжечь действительно. И мы вот это вот нарастающее его вот какое-то желание, да, и оно тоже, оно какое-то пустое, даже вот его влюбленность в эту девушку, она такая совершенно эфемерная. Да, там это вот, так сказать, очень такими неприглядными образами передано, так сказать, его, так сказать, желание обладать ей, да. И оно... Оно почти беспочвенное. Он ведь на самом деле ее не знает. Да, то есть это буквально, значит, ну, там, не знаю, пару встреч. Он не помнит ее в детстве, да, несмотря на все ее рассказы. То есть у них вот, так сказать, одна какая-то, вот, не знаю, бурная встреча. И а все остальное – это фактически его фантазии, которые он простраивает для себя. И вот он вот поддается этому, и оно в нем нагорает. И вот это, пожалуй, самое завораживающее. Вот, когда ты смотришь на огонь, это завораживает. Да, и вот здесь, пожалуй, наверное, главный эффект фильма, ты смотришь как на огонь, да, на огонь вот этой страсти, которая разрастается, да, которая сжигает все, и ты тоже вот на все это завороженно смотришь и не можешь оторваться, потому что это такое одно из самых гипнотических зрелищ, в котором ты можешь оказаться. Это, пожалуй, самое главное впечатление от фильма, да, и когда вот уже все этот огонь прорывается, то ты уже вот... Я не то, чтобы ты даже не то, чтобы испытываешь катарсис, да, ты просто уже не можешь уйти, потому что слишком долго смотрел на все, что происходит. Да, и, конечно, тема одиночества. Да, тема одиночества в фильме. Ты понимаешь, что вот это, все герои, они очень одиноки. Да, несмотря на то, что вроде там Корея-то считается, там, или Япония, откуда Мураками. Ну, такие вроде патриархальные культуры, да, такие коллективистские. На самом деле все герои очень одиноки. Да, и вот одна из проблем этого парнишки, это Джан Су, в том, что вот у него есть это такое богатое воображение. Да, как минимум, это то, что, не знаю, есть у него образование или нет, мы не можем сказать, но воображение-то у него богатое. Есть, ну вот, и он одинок. И вот это сочетание одиночества и богатого воображения, оно, в общем, мы знаем из многих произведений классической литературы, очень опасное сочетание. Да, и вот здесь это как раз вот два ингредиента взрывоопасных очень опасно смешиваются. Да. И это, пожалуй, одно из тоже таких, не знаю, у меня личных ощущений от фильма, как грусти, да, одиночество. Понятно, что парню-то, ему бы выговориться кому-то. Ему бы, не знаю, если бы рядом с ним там, отец, мать, друг хотя бы, не знаю, ну кто-то, с кем бы он мог нормально поговорить, то, может быть, как-то оно... Это действительно, потому что когда воображение, оно бушует, а рядом нет людей живых, да, с которыми ты можешь поговорить, то оно тебя просто отрывает от реальности. Ты действительно, вот мы же вот за этим всем идем, и в фильме уже не понимаем, где его там страхи, какие-то фантазии, где какая-то реальность, ты это вот уже до конца понять не можешь, ты уже тоже вот во все это окунулся. Да, и вот, пожалуй, фильм для меня, вот он, если говорить обо моих ощущениях, еще раз повторюсь, это таком страсти, как огне, как о пожаре, да, который вот взрывается, и уже потом ты ничего с этим поделать не можешь, да, то есть он разрушает, сжигает все, и, пожалуй, да, и какой-то... Это, скажем, фильм без какого-то, без вывода, да, то есть без четких каких-то, не знаю, подчеркиваний. В этом, наверное, он и красив, да. Это, ты смотришь, ты наблюдаешь и с этим ощущением уходишь. Так что я не хочу его поэтому, фильм этот, расколдовывать на уровне там смыслов. То есть мне он интересно именно поговорить о тех ощущениях, которые он производит. Ну что, ну, тут нам тут чуть-чуть полемизируют, что, говорят, он один не всегда одинок. Но в данном случае он и один, и одинок, да, потому что здесь у него нет собеседников. Да, да, действительно, наверное, если человек один, не обязательно, я не к тому, что человек должен быть в толпе, да, и человек должен, у него должен быть собеседник, да, какой-то, который, это может быть, не знаю, это могут быть живые люди, это могут быть, не знаю, книги, ну, что-то вот какое-то... Какой-то круг, который может тебя напомнить тебе о реальности, да, чтобы ты к этому прикоснулся, вернулся назад. Ну что, спасибо. Если у вас остались какие-то эмоции, там, вы хотите поделиться своими ощущениями от этого фильма «Пылающий», да, режиссера Ли Чхандона, пожалуйста, пишите. Будет интересно просто увидеть, что в этом, почитать, что в этом фильме увидели вы. А мы сейчас переходим к другой новинке. Ну, сравнительно, фильм, который тоже достаточно ярко выстрелил там на фестивалях. Фильм «Лицо» польской женщины-режиссера Малгожаты Шумовской. Ух, эти все имена.
Ну и куда ты собрался?
В Лондон?
Не заливай. В Лондон, в Англию, так? Ты ведь поляк. Заруби себе на носу место поляка в Польше.
Прыгают с крыши евреи, мусульманин и черный. Кто выиграет?
Ну и кто?
Общество.
Желаю нам, всем нам, успешного завершения работы. Наш Христос будет еще выше, чем в Рио-де-Жанейро. Споем.
Женой.
Яцек, слышишь меня? У тебя есть лицо. Мы с тобой, Яцек.
Х
Христос дает тебе второй шанс, вторую жизнь. Ты ему не безразличен.
Очень хорошо выглядит.
Но ты должен пообещать мне, что будешь причащаться. Будешь молиться и перестанешь слушать металл. Ведь кто знает, не это ли стало причиной того, что произошло?
Что вы почувствовали, когда увидели свое новое лицо?
Яцек Алишан в состоянии работать.
Яцек обручен с вашей дочерью.
А что, если их дети будут такие же? С такими же лицами?
Это не мой ребенок. Нужен экзорцист, чтобы изгнать его.
К экзорцисту очередь на год вперед.
Ты ведь любишь его?
Не знаю.
Понимаете, для нас важен момент внутреннего перелома. Мы хотим, чтобы пан Яцек стал лицом нового продукта. Недавно мы запустили кампанию нижнего белья с моделью без ног. И придумали слоган «Шаг в будущее». Кампания сработала на ура.
Ну вот, фильм «Лицо», «Тварц», да, как-то это звучит по-польски. «Тварш», да, извини, ты... Вот, ну, да, в общем, не получается у меня сегодня все эти сложные названия. Да, «Лицо», и, наверное, правильнее было перевести «Морда». Я вот посмотрел, то есть там я польский-то совсем не знаю, но там почитал, по крайней мере, в аннотациях, то есть, потому что здесь подчеркивается именно такое вот обезображенное лицо, да, такое неприятное лицо, как ему такое прозвище дают, да, как бы такое. А, да,
или
ему,
рожа.
Рожа, да. А ему это, значит, фильм рассказывает о молодом парнишке Яцеке, который живет вот в Свободзине. Правильно произнес? Нет. Это, значит, такое небольшое поселение, городок в Польше, где сделали, ну, на данный момент самую большую статую Иисуса Христа. Это действительно там они решили вот побить статую из Рио-де-Жанейро. И все равно, конечно, может, такой известности не добились, но там постарались, да, скинули все миром. И там особенность в том, что она была построена на пожертвование вот этих самих людей, да, сравнительно небогатых, да, то есть, а там они сколько-то больше миллиона долларов собрали, по-моему, на это все, да, это, конечно, вот такой, как бы, подвиг благочестия, да, такой из сердца Польши, да, чтобы такое вот оно так, по крайней мере, было представлено, и в этом смысле он стал очень противоречивым символом, как вот некой, может, или религиозности, или национализма, или того и другого, и вот всех вещей, да, и это там как раз для строительства этой статуи участвовали местные жители, и вот режиссер пытается именно вот как-то, так сказать, в эту такую красивую историю, так сказать, внести некую червоточинку.
Ну, да. И при этом, да, она объединила просто две истории. Строительство этой статуи в Польше, и в Польше была сделана первая в Европе операция по пересадке лица. Это просто как факт некий, да, то есть никакой документальности в этом смысле в фильме нет. Но вот эти два...
Два ярких события.
Два ярких события. Одно как бы про Европу, про прогресс, да, а другое вот про католическую такую деревенскую, где сельскую Польшу, да, в которой люди еще немножко, немножко сильно религиозные, которые вот готовы...
Польша вообще одна из самых религиозных стран Европы,
да,
до сих
готовы,
пор.
Готовы, собственно, деньги на какую-то странную статую Христа тратить, вот, и вот, ну, как бы, вроде, с одной стороны, прогресс Европы, с другой стороны, такое деревенская католическая вера, простота какая-то. Ну, в общем, много в этом фильме всяких контекстов, и понятно, что это взгляд не человека со стороны, а человека изнутри. То есть она до сих пор живет в Варшаве, вот, снимает про поляков, о поляках всякие вот такие истории, и нельзя сказать, что польские зрители очень любят этого режиссера, хотя любят фестивали европейские, да, то есть и вот тоже она сама несколько тоже в такой ситуации.
И это, кстати, это тоже само по себе показательно, да, угу. Потому что, в общем, не обязательно эта ситуация для нее сложной. Зависит от того, скажем, как бы, образно выражаясь, с чьей руки она кормится, да, угу. с руки европейских фестивалей, кому она хочет на самом деле как бы, понравиться, кому она хочет сказать. То есть понятно, что она может сказать, я никому не хочу понравиться, но все равно любой автор, он что-то хочет вот... донести, да, своей такой аудитории, с кем она разговаривает, с людьми с европейских фестивалей или с современными, своими современниками поляками. Ну, это, в общем, такая отдельная история, да. Но вот в этом фильме вот главный герой Яцек, он как раз один из строителей на этой станции, он попадает в такой неприятный инцидент во время стройки, и, в общем, как раз вот ему оказывается нужным пересадить это лицо. Вот причем мы так, фильм интересно построен, мы видим его такого красавчика, такого, да, вот. такой первый парень на деревне, да, в начале фильма, и потом вот он оказывается в ситуации, ну, обезображенном, да, обезображенного человека, от которого все отворачиваются. И вот на этом, собственно говоря, фильм построен. Она по жанру, интересное очень описание, я читал у различных европейских кинокритиков, как они называют его. Вот если таких суммировать, я бы сказал, такая трогательная фантастическая трагикомедия. Вот так. Даже и само вот это название жанра говорит о том, что фильм действительно в каком-то смысле непрост. Он, да, я бы сказал, он, знаешь, он похож чем-то на сатиру, вот типа Салтыкова-Щедрина, вот такую, где, ну, действительно, высмеиваются и бичуются пороки общества. И визуальные решения, которые режиссер использует, очень интересны. Там фильм, он снят, я вот, к сожалению, не очень знаю все эти технические термины, такое ощущение рыбьего глаза.
Но он, насколько я знаю, оператор использовал объективы старых фотоаппаратов. Вот, да. То есть часть выделена ярко, контрастная, да, а вокруг... часть фон затерт.
И от этого происходит, ну, возникает ощущение, во-первых, какой-то камерности происходящего, потому что мы четко видим только ну, то, что небольшой участок на экране. И, во-вторых, такое ощущение игрушечности. Да, просто, особенно, когда какие-то вот изображаются объекты, которые, или предметы, которые, ну, на расстоянии. Да? Вот эти такие большие все виды, они вот создают такое ощущение игрушечности из-за этого. И многие ходы, которые в фильме используются, они тоже, ну, утрированные. Да? То есть фильм открывается сценой, когда вот эти вот жители этого самого Свободзина, ну, по крайней мере, вот в данном случае, по задумке режиссера, стоят, ждут открытия в супермаркете, и там такая странная акция, да, вот это тоже, что можно очень дешево купить телевизор какой-то очень дорогой, но условия, ты должен обязательно раздеться до нижнего белья. Вот, и такая вот специфическая такая распродажа, которая является...
мерилом жадности.
Да, мерилом жадности, издевательством, не издевательством над жителями. Ну, в общем, так, и вот тут мы с самого начала вот видим этих вот жителей, с которыми сталкиваемся, потом затоптывающих друг друга вот, в попытке, там и бабушки, и, в общем, молодые люди в исподнем, так сказать, вот попытке урвать себе вот этот телевизор, да, и вот Яцек, он как раз со своим родственником, один из тех, кто... у кого получилось, да. Ну, в общем, такое, с самого начала мы, тогда у нас задана определенная планка карикатурности, да, и вот некая карикатурность происходящего, да, ее, конечно, нужно учитывать, да, я думаю, что такой специальный ход, и оно добавляет где-то милоты, где-то такой действительно трогательности происходящему, вот история влюбленности этого Яцека, она показана очень, ну, так забавно, вот, ну, такая... Я вспоминаю, я ездил летом в детстве вот в поселок, где у меня жили родственники, и там бывал на сельских дискотеках, вот с их такой вот этой какой-то отставанием лет на 30, да, от происходящего вокруг, вот с этими такими какими-то архаическими прическами, попытками быть модными за счет очень каких-то простых утрированных способов, да, и вот это все оно добавляет. И тут главный герой, он такой как раз вот такой деревенский модник, да.
Ну, да, но он на самом деле типа металлист и весь из себя, на самом деле настоящий металлист не будет слушать металлику, как наш герой, то есть это металлист так себе, ну, его бы не приняли в настоящий металлист, но для маленького польского городка, конечно, вот он с этой музыкой, такой скандальный парень, вот, и волосы у него длинные, и татуировки есть, и майки у него там с принтами, вот, но вообще так-то обычный простой парень, вот, с которым вот происходит вот эта необычная история с этой пересадкой лица.
Да, здесь очень контекст, да, происходящего очень важен, потому что мы так оказываемся, как будто такой, знаешь, в святой Польше, такая мечта любого религиозного, такого, не знаю, патриархально мыслящего человека, да, то есть там вот вся жизнь, начинается фильм с празднования Рождества, там все-таки, в общем, жизнь вот этих обычных людей, она пропитана религиозностью, да, и сам факт, что они огромные деньги пожертвовали на статую, тоже говорит об их, ну, как минимум религиозности, да, да, то есть у них вся жизнь, вот у них все, что происходит, все, там все ходят на исповедь к священнику, фигура священника, это такой, ну, действительно очень значимый персонаж в жизни любого человека, да, то есть это такая очень народная религиозность, где вот танцы с этой, не знаю, как называются, алкогольные напитки тяжелые в Польше, вот перетекают в церковь, церковь перетекает в танцы, и при этом все это католическая церковь, ну, с таким достаточно, ну, строгим, казалось бы, вот отношением к там плотскому греху, ну, вот тут мы видим священника, который танцует на свадьбе, вот, поддатых, так сказать, прихожан, которые поют какой-то очень благочестивый гимн, да, вот это вот все вот оно перемешано вместе, и такое вот православие, самодержавие, народность, вот оно все тут вместе, только, ну, значит, ну, значит, только тут католичество, да, и там какая-то вот польская,
ну,
народность.
В общем, довольно-таки абсурдный получается мир, где люди обращают, где очередь к экзорцисту на полугода, где на стройке католической, ну, статуи Христа католической используется труд мусульман, где...
Ну, не мусульман. Ну, вот, по ошибке, цыган.
Хорошо,
они цыган. Там крестятся, да,
да, не мусульмане. Да, при этом цыгане вроде бы такая, да, возлюби и... своего ближнего, при этом пса, главного, да, героя, тоже зовут цыган.
И здесь вот, ну, одна из сцен, да, где вот, да, они в фильме, например, вот, празднуют Рождество, произносят просто очень трогательные слова такой христианской вере, которая выражается в милосердии, к тому, что ты всегда должен вот открыть свою дверь для чужого, и потом сразу же рассказывают такие, ну, прям такие националистические, ксенофобские анекдоты, да, друг другу, и весело, за так очень искренне,
да,
за этим всем
смеются. И собаку называют цыганом, как бы, нормально.
Да, вот это вот такое сочетание такого национализма, религиозности, которое, оно действительно проникает, наверное, в любую культуру, там, в любом таком вот более-менее традиционном укладе общества, оно что-то такое складывает. И вот, скажем, это вот событие с Яциком, оно становится своеобразным таким судом, да. И вот здесь интересно, что сама режиссер, не знаю, осознанно или неосознанно, она вот воспроизводит такую вот традицию, которая есть, там, не знаю, в библейских текстах, там, не знаю, в христианстве, такой внутренней критики, да, когда вот высмеивается, вот как там Христос там высмеивал фарисеев, там, и это все происходило, так сказать, и до, и после, да, такая критика злоупотреблений, да, или, скажем, того, что является важным и второстепенным в вере, да, потому что вот здесь, по большому счету, это не случайно главным персонажем становится парень с обезображенным лицом, да, вот есть эта вот фраза там в Библии там про Христа, как многие изумлялись, глядя на себя, ты был обезображен более всякого человека, там, лик его, да, вот это вот. И здесь они, по сути дела, становятся перед выбором, что важнее для веры. Да, вот этот вот, вот эта статуя Христа золоченая, да, ну, в смысле, с золотой короной, которая будет больше, чем у бразильцев. Или вот забота о человеке, который, может быть, не очень нравится, потому что он не очень вписывается, он там какой-то вот рокер, его там все хотят подстричь, как это в нормальном патриархальном обществе возникает, и приодеть его в приличную одежду, женить, чтобы детей нарожал, чтобы работал по-нормальному, без всякой там дури. Да, и вот этот вот, или забота, да, вот об этом человеке, да, который вот становится изгоем. Вот это вот, собственно говоря, это очень простая, ну, простая история, да, она, какие-то вот эти сюжетные ходы в этом смысле как-то предсказуемы. Да, ты видишь, как они один за другим вот отворачиваются от него, даже там мать родная, да, потому что он вот обезображен, потому что он неприятен, потому что он не такой, он не вписывается в вот этот такой умильный, лубочный мирок вот этой такой польской святости. Угу. Да, но при этом сама эта критика, она в этом смысле такая глубоко тоже христианская, да, потому что она, собственно говоря, подчеркивает, что суть-то веры. Там есть слова священника, которые он говорит, мы даже в трейлере это видели, парню этому говорит, что это урок для тебя, ты должен какие-то выводы для себя сделать. А режиссер, она как-то поворачивает, что это ситуация, в которой выводы для себя должны были сделать, ну, все вот жители этого поселка, да, от священника до там, его родственников. Да, и там невеста его, да, потому что это для них вот такой способ проявить, ну, такое глубокое, настоящее, последовательное христианское милосердие. Вот, и они, вот, собственно говоря, не очень, конечно, хорошо, как и предполагается, с этим тестом справляются. Да, и это вот, это очень старая ж такая, не то что старая, а одна из таких классических истин христианства, что Бог, он скорее не в каких-то вот величественных вещах, там Мартин Лютер говорил, да, еще там один из отцов реформации, что есть вот. Люди пытаются Бога достичь, вот, его величия, а Бог по-настоящему находится вот, в умолении, там, в позоре креста. Да, вот, то есть поэтому, ну, подлинным проявлением, не знаю, такой христианской, не знаю, духовности, да, является вот именно помощь тем, кто в страдании, в боли, в умолении. Да. И здесь, правда, единственное, что остается такой осадочек, что, знаешь, такое ощущение, что этот фильм действительно, я не знаю, как его были, в голову режиссеру не заглянешь, ну, для кого он был, да, то есть в ком он должен был произвести действие, потому что, когда этот фильм смотрит вот такая либеральная такая тусовка кинокритиков, да, вот этих фестивалей там крупнейших, они, конечно же, ну, с самого начала, получается, что этот фильм попадает мимо них, да, потому что они-то как раз вот ну, мыслят себя, вот, скорее идентифицируют сразу вот, с этим парнишкой-рокером, которого не, националистическая религиозная вот эта среда не принимает. Вот для них-то он, не знаю, является ли он вызовом в этом смысле.
Нет, но она говорит, что с точки зрения поляков не то, чтобы хотела ткнуть их в их религиозность, патриархальность и так далее, она просто, для нее это тоже эксперимент, потому что она, говорит, большим недостатком Польши, ну, поляков, своего народа, наша проблема, она говорит, это отсутствие самоиронии вообще, то есть из-за вот таких... Не умеем смеяться над собой, это вот какая-то еще ущербность осталась, какая-то еще обидчивость, вот, для нее вот какой-то тест на самоиронию.
Знаешь, тут такой момент всегда возникает, а на самом деле фильмов таких самоироничных по отношению вот к такой, скажем, кинофестивальной вот такой элите тоже не так много. Вот чем мне запомнился как раз фильм «Квадрат», он один из немногих примеров, вот именно самоирония вот как раз вот этого уже сообщества, да, ну, я надеюсь, что он в смысле, в этом смысле, не... и самоирония — это всегда сложное упражнение, то есть всегда нравится ирония над другими, да, и ты так легко с ней согласен. Я уверен, что польские националисты легко как раз проявляют иронию в отношении, там, скажем, каких-то либералов, да, там, либералы легко вот в отношении, так сказать, польских националистов, очень трудно, да, к себе, и в этом смысле фильм, конечно, он, вот если его как-то попытаться развернуть в свою сторону и попытаться именно, чтобы он стал таким своеобразным, не знаю, судом для тебя, то, пожалуй, он, ну, может оказаться интересным. Да, фильм хорошо снят, ну, на мой взгляд, с очень таким классическим христианским смыслом, да, напоминающим о том, что, в общем, Бог скорее, вот он в заботе о отверженном, нежели такой величественной статуе, увенчанной короной. Ну что, спасибо всем за комментарии, всем, кто сегодня с нами участвовал в нашей передаче. Пожалуйста, пишите свои комментарии, лайкайте наша страница в Фейсбуке, ВКонтакте, «Раскадровка». Будем рады обратной связи от вас.